говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. У нас сегодня гости-писатели. Писательница Людмила Щелкова. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель Борис Евсеев. Боря, приветствую тебя.
Привет, Виктор.
Писатель Михаил Елизаров.
Миша,
здравствуйте. И главный редактор газеты «Книжное обозрение», издатель журнала «Что читать» Александр Гаврилов. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Что читать? Зачем читать?». Вот поэтому мы и собрали здесь писательских наших уважаемых гостей. Мы будем задавать им вопросы, и вы, дорогие мои слушатели, тоже задавайте вопросы по телефону. 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок для вас будет. Ждем ваших сообщений. Наш пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Также можете присылать нам смски на номер +7 903 743 2801. Ну, поскольку Александр Гаврилов ведет журнал «Что читать», так с него и начнем. Саша, что читать-то вообще? Что журнал рекомендует? И по каким принципам? Вот страна читающая, огромное количество людей толпятся в магазинах, ну, по крайней мере, Москвы, да, в книжных магазинах. А по какому принципу надо народу доказывать или не доказывать, показывать, что читать, а чего не читать?
Ну, Виктор, мне кажется, тут важнее тот вопрос, который стоит вторым в теме сегодняшней передачи,
конечно,
зачем читать.
Конечно.
Потому что от этого зависит и что читать. Огромное количество народу читает для того, чтобы забыться, используя книжку как дешевый, еще более дешевый аналог каких-нибудь дешевых оболванивающих веществ.
Точно.
Тогда, в общем, нет у них нет вопросов, что читать, а у меня нет им советов, что читать, потому что тут вольному воля. А оболваниваться можно почти любым текстом. Это великий русский народ умеет очень качественно, в жизни 20 века много раз демонстрировал.
Сейчас все обидятся за русский народ.
Ежели...
Кто-то обидится, а кто-то порадуется.
Кто-то, да.
Есть же люди, которые радуются этим вещам.
Вот. Если же это чтение есть некоторое, ну, некоторое занятие с внутренним целеполаганием, да, если вопрос «зачем?» имеет ответ, то тогда и множество... Вообще, надо заметить, что в последнее время литература русская и вообще книга, книгопредложения, и в частности художественная литература, стали гораздо больше внимания обращать на то, зачем все это происходит, и гораздо больше отвечать, слава богу, гораздо больше отвечать читателю на его вопросы, которые у него возникают. Вот там, не знаю, выходит сейчас, только что буквально, я думаю, пару дней назад вышел роман, новый роман Рубанова под названием «Готовься к войне». Удивительно, то есть, ну, понятно, что человек писал этот роман года полтора, не меньше, но такое впечатление, как будто вот там сегодняшняя или, может быть, вчерашняя газетная проблематика породила некоторые вопросы у читателя, и писатель Рубанов на них отвечает. Собственно говоря, это роман, адресованный, ну, вот людям, которые повелись на эту такой русский псевдобизнес. И сегодня в ситуации экономической нестабильности чувствуют, что это не денежки трясутся под ними, а земля под ними дрожит. И что делать-то в этой
скоро
ситуации?
Вся галактика задрожит.
Куда деваться, да? И вот, значит, есть роман, который впрямую отвечает на то, почему земля дрожит, как она дрожит, как должен человек переживать эту историю, и почему
ну,
мы действительно все время пытаемся... Нет, знаете, вот роман-то написан, ну, там, какое-то время назад, да? То есть он сейчас уже вышел из печати. И он показывает, что... Эта ситуация бесконечной нестабильности и бесконечной готовности к завтрашней войне, она не сегодняшняя, она не связана с кризисом, она...
Это наша родная...
Она наша родная ситуация, конечно. Она тянется, ну, как минимум,
Симбабки
из...
Симбабки, лишь бы не было войны.
900-х
да,
годов
да нет,
18-го века.
18-го, да.
Как минимум.
Да.
И... Или там, ну, не знаю, вот в самое последнее время какие были замечательные события в русской литературе. Мне кажется, очень примечательное событие, во всяком случае, это роман «Библиотекарь», сидящего здесь Михаила Елизарова.
Потому что... Записывайте, дорогие слушатели.
Да-да, запишите в свои мыслишки.
Мы сейчас его послушаем. Миш, вот вы получили премию, да, букеровскую замечательную премию, это достойно, это высокая премия. А вы до этого ориентировались как-то? Вот кто-то получил премию, вы тут же бежали и покупали книжку? Вот, например, букеровских лауреатов до вас?
К сожалению, для меня ни одна премия не является каким-то показателем качественной литературы. Это решаю я сам. Безусловно, есть какой-то информационный посыл и... Скажем так, он призывает обратить на какую бы то ни было там книгу внимание. В принципе, у меня достаточно читательский опыт для того, чтобы, то есть, там с 3-5 страниц определить,
да или нет,
что это за литература. И вот вы знаете, то, что говорил Александр, как мне кажется, любая книга служит для того, чтобы оболванивать.
Любая.
Абсолютно любая. Дело в том, что того же Пелевина, Виктора,
тоже?
Который прекрасный писатель, может для того, чтобы лучше заснуть, ну, просто перед сном почитать, для удовольствия, для того, чтобы оболваниться его идеями, а он может заморочить, он может там вот голову заморочить своими какими-то вот ходами. В принципе, Сорокин точно так же может оморочить.
Хорошо, а вы-то сами, подождите, про вас речь идет.
Виктор, можно я вообще вопрос задам букеровскому лауреату? То есть правильно я понимаю, что вы говорите, что задача писателя – морочить читателя?
Ну и чтобы ему при этом было не скучно. Чтобы это было морочить. Достаточно увлекательно.
То
я все-таки считаю, что...
То есть вы думаете о читателе, когда вы пишете? Ну, такой
нет,
звук
я
какой-то
не неопределённый. Скрипучий такой, дверца открылась и закрылась. Нет, я, безусловно, не думаю о читателе. Я думаю о тексте, о развитии истории, которой я занят. Читатель меня в этот момент не интересует. Но в любом случае, я думаю, что мы не каждый человек, который занимается литературой, он не будет лукавить, он подразумевает некоторым образом своего читателя. Мы же ведем диалог с какой-то группой людей, и мы их подразумеваем, какие
то есть,
они.
Идеальный читатель такой.
Не идеальный, а просто те люди, с которыми мы, по крайней мере, можем встретиться и побеседовать. Вот. И Александр сказал, что это один из доступных способов забыться. И я все-таки расцениваю литературу своего рода все-таки как наркотик. Он бывает различных видов, то есть это может быть все что угодно, там хоть героин, хоть амфетамины. У каждого наркотика, у каждой книги свой эффект, свое действие. Каждый автор готовит это по-своему, и у него есть свой покупатель. Если кому-то нравится свекольный самогон, это недорого, и как-то вставляет и вышибает голову до вечера. Ну, а чего? Хотя мне печально видеть, допустим, женщин, едущих в метро с этими с книжечками маленькими в мягких переплетах, с этим ироническим детективом. Мне печально, что они забылись этим.
Но они семечки грызут таким образом. Ну, надо сказать, что вообще вот метафора, не только желудки, метафора наркотика стала настолько распространена, что это уже превращается в какое-то общее место. Вот и любовь у нас наркотик, и ненависть наркотик, и государство у нас наркотик, и партии правительства был наркотиком, и все.
Можно я вмешаюсь? Это Борис Евсеев.
Да.
Ну, какой наркотик, господа? О чем вы говорите? Книга всегда будила мысль. И книга всегда восстанавливала разорванную повествовательную среду, которая была разорвана еще многие тысячелетия назад. Мир окружает не только ноосферу, но и повествовательная среда, которая является живой, и диалог, который мы потеряли, мы восстанавливаем в книге. Какая может быть речь о наркотиках? Это просто модное словечко, которое я понимаю,
почему писатель... Я могу сказать, что книга
глушит мысль. Не, вы сказали, я вас не перебивал, я извиняюсь. Посидите.
Люда кивает.
Сейчас я вот закончу, Людмила, да. Какой же наркотик? Это модное словечко, которое довольно долго ходит у нас, а ничего не прибавляет.
Еще поспорим.
Понимание не прибавляет.
Давайте, вот у нас звонки.
Книга
у нас,
это
мысль. Наталья звонит из Москвы. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте. Что-то там у вас напрягается обстановка.
Ну и что ж делать? Когда больше двух писателей...
Ну, возможно, я пора слышать.
Это как банки, пауки в банке. Да, здравствуйте, Наташа.
Да, здравствуйте. Будьте добры.
Да, вас тоже.
И телесного здравия, как всегда, желаю.
Спасибо. Телесного
здравия.
Ну вот, знаете,
мне кажется, что литература современная, она, как бы, литераторы пытаются и оболванить, и кто-то готов оболваниваться. Все равно нужно следить за текстом, нужно следить за духовным состоянием, а я бы сказала, иногда и помраченным сознанием людей. Вот просто маленький пример. Я, например. Да, кстати, Виктор, я хочу сказать, что когда-то у меня читал знакомый в Ростове-на-Дону книгу, и я на балкон вышла, открыла начало «Русской красавицы», потом я эссе ваше купила, но я закрыла описание вот этой сцены аборта настолько сильно, что я потрясена была. Я не поняла, как мужчина может настолько это понимать. Это просто для меня это загадка, но сейчас, естественно, вы мне это объяснять не будете, но просто к сведению, чтобы вы знали. Это настолько мощно и талантливо написано. И как вам, как вас это горе женское русской, этой несчастной женщины, вообще русской в плане абортов, убиения во чреве своем младенцев, вами было вообще осознанно понято. Дальше я ее не читала, у меня ее забрали. А потом я дала кому-то почитать, у меня ее забрали. В общем, в итоге я ее не читала, а эссе читала.
Спасибо. Вот. Наташа, а может быть, какой-нибудь вопрос еще зададим? У нас такая сегодня представительная компания.
Вопрос такой, вот смотрите, вы все сидящие, вот как мне реагировать на литературу, которая представляется как русская литература и как русский литератор? Значит, Жендарев сидит в эфире, и у него в гостях Сорокин, и у него спрашивают, я не читала «Голубое сало», но по вопросу я поняла, что я не вынесу эдакого принятия действительности, но он писатель, да, он писатель с именем, его читают, его рекомендуют. И, значит, у него спрашивают, скажите, пожалуйста, а вот поедание, значит, экскрементов, описанное вами, вы сами-то пробовали? На что он на голубом глазу отвечает? Миф о говне, простите меня, цитирую, преувеличен. Да, я это делал из-под своего ребенка. Вот это что, а?
Хорошо, Наташа, сейчас, во-первых, спасибо вам и за добрые слова о русской красавице, по крайней мере, о ее начале. И вообще, я всегда рад, когда вы мне звоните, Наташа, спасибо. А вот сейчас мы будем с этим разбираться, но мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час, Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анады до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатели. Говорю, у нас сегодня все писатели. Людмила Щелокова, Борис Евсеев, Михаил Елизаров. И читатель один у нас, Ленина, затесался. Это главный редактор газеты «Книжное обозрение». Кстати говоря, замечательный читатель, которого мы все любим. И издатель журнала «Что делать?» Александр Гаврилов.
Что все читать?
Да,
что делать? Мы тоже
ой,
знаем.
Что читать? Наверное, если что читать, то и что делать. Значит, что читать? Тема нашей сегодняшней передачи, если кто еще не понял, что читать, зачем читать. Мы продолжаем наш разговор. Мы остановились на вопросе Натальи, как же так вот случилось, что Сорокин, замечательный писатель, вот попробовал говно, и, значит, как к этому относиться? Ну, как к этому?
Да как, спокойно. Попробовал, пусть еще попробует.
Понравилось, пусть ест. Лёд, как вообще вы к этому относитесь?
Нет, у меня абсолютно другая точка зрения. Мне кажется, понимаете, надо любить себя. Мы же не едим, что попало. Так. Не одеваем, что попало. Так. Мы не должны читать, что попало.
Вот это очень правильно.
Да. Ну, я считаю, что иногда надо не только прессу там нашу не читать, не только не смотреть телевизор, но даже и литературу не читать. Потому что надо устраивать себе своеобразный такой пост. Вот. И когда ты выходишь из этого состояния, ты видишь, и нужные книги попадаются, и нужные передачи. То есть надо время от времени находить в себе силы, уходить в свое внутреннее спокойствие. Вот для меня внутреннее спокойствие важнее внешнего. То есть, может быть, там, я не знаю, что угодно, какие угодно книги. Вот вы говорите, что там, руководство к войне или как там? Что
готовься
там?
К войне.
Готовься к войне, да это ужасно, я считаю. Тем более человек писал 2 года назад, да, эту книгу. Понимаете, ничто нас не может научить чему-то. Это мы так слабы в этом. То есть мы решаем то, что мы не можем решить. Вот. И, понимаете,
так это и есть жизнь,
набивая
голову.
Каждое
мгновение,
вот я
каждую
считаю,
секунду
что...
мы решаем то, чего не можем решить, для чего у нас нет никакой возможности.
Надо ли тогда, набивая голову чужим бредом, мы получаем свой собственный бред? Понимаете, чужой бред, он не испаряется,
как
он не
бред
уходит.
От не бреда?
Вот потому что это не определяется
вот
никак,
мне кажется,
нет ни единого
критерия. Кажется, когда человек, хочет оболванить писателя, да, это значит, он уже вымучивает из себя что-то.
Хочет
и тогда
оболванить
рождается...
читателя, не писателя,
да,
а читателя.
Да, читателя. Да. И тогда получается тот самый бред. Мне кажется, вот какое-то настоящее что-то такое... Я могу ошибиться, это просто моя точка зрения, я только начинаю. Я начинающий писатель, я больше читатель. Вот, поэтому мне кажется, когда писатель начинает придумывать что-то и вымучивать из себя что-то, вот тогда ничего хорошего не родится. Он станет мастерски изображать действительность. Он станет мастерски вводить какие-то обороты. Не более того, из него, настоящее рождается только из свободного, как мне кажется, сердца.
И нравственного сердца.
И нравственного.
Я слышу, два нравственных человека сидят.
Два
безнравственных. Пожалуйста.
Борис Евсеев. Конечно же, я согласен с тем. Я, например, читаю все меньше и меньше. И не боюсь об этом заявить. И буду читать все меньше и меньше.
Все правильно.
А все больше перечитываю. Потому что то, о чем сказали, это не то, что не литература. Это замечательное упражнение. Я, как бывший музыкант, прекрасно знаю, сколько надо переиграть упражнений, чтобы сыграть один концерт Паганини. Или исполнить Шнитке хор на слова Григора Нарикоци.
Да.
Замечательная, потрясающая вещь, поразительная.
Да.
Но для того, чтобы это сделать, Шнитке очень много чего переиграл, переделал. Вот то, что все сказали, было такое выражение советское, но я не боюсь его, руда. Руда.
Да.
Это надо убрать. Литература – это нравственность. Болван-читатель, болван-писатель,
он не болван, да.
Болван-читатель.
Да.
Но если не болван-писатель, то и читатель не может быть болван.
Книга «Как закаляла сталь» – это нравственная книга. Она готовила, она будила мысль, и тем не менее долгое время определенная группа людей решили считать, что та мораль, которой готовила эта книга, нехороша. Она не годится. Фадеев. Точно много было сказано плохого о советской литературе, которая чему-то учила и призывала. Поскольку это мы выяснили, приходим к тому, что все эти понятия весьма относительны, давайте воспринимать книгу как некий эстетический объект. Какую-то эстетическую...
Но это уже все от человека зависит.
Эстетический объект всегда... Эстетика остается в любой книге. И в Фадееве, и в Шолохе, и в Викторе Ерофееве, и в Владимире Сорокине.
Давайте воспринимать это как нечто несущее мораль и воспитывать. Мы ведем диалог.
Диалог.
Мы ведем диалог.
Дайте мне сказать, доказываю, второй раз это говорить.
Борь.
Вы точно так же вмешиваетесь.
Я не вмешиваюсь.
Давайте, ребята, не это самое...
Вы знаете, что я слышала вчера? Я слышала разговор очень умных людей, которые говорили об интеллектуальной гигиене. Мне не нравится это вообще как сочетание словесное, да, интеллектуальная гигиена. Мне нравится, вот опять же, пост такой надо устраивать, потому что гигиена, это уж тогда надо точно не читать ничего. Сейчас появилось столько действительно, а такое обилие книг, вот, которое, оно может и разрушить действительно. Вот, особенно такой вот ослабленный мозг.
Не, в нем
как
надо разобраться.
Многих
вот
читателей.
Александр Гаврилов скажет, как он... Вот он правильное дело-то сделает. Что читать? Не только зачем, но и что читать. Это же не рекомендация советская.
Понятно.
В дебрях вот этих... Ну, пусть разберутся люди.
Давайте мы послушаем. Да. У нас еще звонки. Александр из Москвы звонит. Александр, здравствуйте. Какой у вас вопрос?
Что
вы читаете сами-то?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю...
Да.
Вот у меня такой есть вопрос. Что можно требовать от читателей, если даже наша интеллигенция не понимает, что читает? Я вот могу доказать. у наших либеральных интеллигентов принято восхищаться книжкой известного маркиза де Кюстина, который так лихо приложил дикую Россию 19 века. И им в голову не приходит задать вопрос, а что мог узнать о России этот Кюстин, пробыв в стране несколько месяцев, не зная по-русски ни в зуб копытом и не общаясь ни с кем, кроме полунемецкого двора и обонастранившегося петербургского и московского высшего света, говорившего по-французски лучше, чем по-русски. Если тут были какие-то претензии, то скорее они могли быть к его свободной и цивилизованной Европе.
Александр, скажите, а вы де Кюстина читали?
Убежал.
Он как раз острота ушел. Восприятия, это надо, очень точное.
Надо сказать, Александр, спасибо за ваш монолог. Дело в том, что один человек сказал, что это лучшая книга о России. А давайте угадаем, кто это сказал. Это сказал Герцен. А уж Герцен, наверное, тот самый человек, которому трудно отказать в любви к России. Значит, наверное, надо рассуждать следующим образом. Кюстин действительно талантливый человек. Я о нем писал довольно большую работу. Кюстин не так уж, надо сказать, ненавидел Россию, как это принято думать. Он ненавидел то, что называется у нас самодержавием. Его совершенно шокировала система имперской лжи в России. О народе он писал достаточно положительно, хотя что-то тоже критиковал, что, мне кажется, всегда полезно. Когда со стороны слышишь критику, всегда полезно. Мне, например, всегда нравится, когда мои книжки критикуют, а не хвалят, потому что тогда есть смысл вдуматься в то, что говорят.
Мне кажется,
Кюстин что... очень интересен. Дело в том, что в нем есть слишком много. Интересные вещи, которые хочется перечитывать. В нем есть своеобразная информативность. Даже если она идет с отрицательным знаком, как считает, но это восприятие Александра. Да. Но мне он интересен. А есть писатели, которые хвалили бесконечно Россию, которые абсолютно никому не интересны, которых можно выбрасывать сейчас же.
Совершенно верно.
Мне кажется, что вообще, прежде чем понимать, там, что читать, зачем читать, куда читать и так далее, следует для начала договориться, что мы будем читать, а не оперировать готовыми мифами. Потому что у меня вот я слушаю звонки наших радиослушателей, и в некотором нахожусь в таком, в некоторой задумчивости, да, совершенно очевидно, что человек Кюстина не читал, но осуждает. Барышня Сорокина в глаза видала в передаче Жандарева. Странно, что он ей не глянулся, он же роскошный
красавец,
граф, да. Вот, но о литературе его имеет представление совершенно фантастическое, да, и так далее. То есть, странным образом, вместо того, чтобы делать то, вот о чем говорил Михаил Елизаров, то есть составлять собственное мнение о тех или иных книгах, идти на вызов времени, брать в руки те книжки, о которых говорят, и говорить, да, окей, это мне нравится, это мне не нравится, вместо этого мы говорим, о, а еще есть такие люди с пёсьими головами, так они говно едят и Россию ругают.
Вот, а про это будем говорить после сводки новостей. А я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев, наши гости Людмила Щелокова, Борис Евсеев, Михаил Елизаров и Александр Гаврилов. Тема передачи «Что читать, зачем читать».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве проходит международная конференция по вопросам обеспечения поставок российского газа в Европу. В ней принимают участие представители России, 11 стран-импортеров российского газа и ЕС. После конференции запланирована встреча премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко, которые попытаются разрешить спор, из-за которого большая часть Европы осталась без российского газа. В литовском городе Клайпеда около 4000 человек приняли участие в митинге протеста против политики властей. В Вильнюсе задержаны не менее 150 участников вчерашних массовых беспорядков у здания парламента Литвы, сообщили власти. Палестинская группировка «Хамас» заявила, что не сложит оружие в секторе Газа до тех пор, пока Израиль не выполнит все ее требования – вывести войска из сектора и ослабить его блокаду. Руководство Израиля обсуждает вопрос о возможном одностороннем прекращении огня в Газе. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов в интервью газете «Комсомольская правда» заявил, что раскаивается в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Буданов вышел на свободу в четверг. Он провел в заключении 8.5 лет из 10, к которым был приговорен. Освобождение Буданова вызвало массовые протесты в Чечне. При взрыве в Кабуле, по данным афганских властей, погибли 4 местных жителя и военнослужащие США. Взрыв совершил смертник. Это произошло в особо охраняемом районе города между американской военной базой и посольством Германии. В Киргизии задержан один из лидеров оппозиции, бывший спикер парламента, глава партии Атамекен Амурбек Тикибаев. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода», мы продолжаем нашу передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатели Людмила Щелокова, Борис Евсеев, Михаил Лизаров и наш главный читатель, главный редактор газеты «Книжное обозрение», издатель журнала «Что читать» Александр Гаврилов. Тема нашей сегодняшней передачи – «Зачем и что читать?» И мы ждем поэтому повод ваших тоже комментарий и размышлений, а также вопросов. Вот звоните нам. Вот наш телефон. 8-800-222-12. На пейджер. Тут меня спрашивают повторить пейджер. Охотно повторяю. 961-33-33. Это пейджер московский. Абонент «Радио Свобода». И вот смски тоже присылайте на номер +7 903-743-2801. У нас уже давно на проводе Александр из Петербурга. Давайте его послушаем. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Мне очень понравилось то, что сказала Эмилия, как она заострила тему искусства чтения. Действительно, искусство выбора, вот когда мы говорим там профессия режиссер, художник, это умение отбирать. Из множества отбирать, чтобы это не было эклектикой, и это не было, так сказать, помойкой, винегретом. Значит, так же, как библиотеки раньше собирали, приходишь, огромная библиотека, всякая туфта, наверное, там, в другое место приходишь, скромная библиотека, но подобрана с безупречным вкусом. Понятно?
Вот все лицо кивают, человека, все понятно? Кивают у нас в студии, все кивают, Саша.
Берегите
все правильно.
Мозги.
Кстати говоря, Людмила, да-да, немножко про Людмилу. Я недавно прочитал, почему я ее пригласил, я недавно прочитал ее книгу Людмила Щелокова, которая называется «Коррозия сознания», и надо сказать, что она действительно талантливая писательница, и очень рекомендую, у кого есть возможность и желание, эту книгу приобрести и прочитать. Мы вернемся, давайте, немножко к понятию ценности, которое мне дорого, не только как ведущему нашу сегодняшнюю программу, но и как ведущему «Апокриф» на канале «Культура», потому что, собственно, эти передачи о ценностях, о том, как ценности у нас похитили в 17-м году, еще раз похитили в 91-м. Я не говорю о качестве ценностей, я говорю о реальности ценностей. И действительно, Михаил поставил интересный вопрос. В самом деле, если мы ставим нравственную во главу угла, ставим нравственную позицию писателя, можно считать, что «Как закалялась сталь» — это нравственная книга или нет? Или если написать книгу, что делалось о Павлике Морозове, тоже нравственно или не нравственно? Позиция, конечно, тут очень острая, потому что ясно совершенно, что, допустим, пост. Вы говорили о посте. Но есть, значит, постмодернизм. Вот постмодернизм – это тоже пост по отношению к нравственности. Да? Она как раз держит этот пост, хотя, с другой стороны, очень много людей, правда, Саша, называют постмодернистами санитарами леса. То есть они те самые санитары, которые уносят разрушают те разрушенные ценности. Правильно. И как это, значит, разрушает?
Виктор, но санитары уже вымерли. Ведь, в принципе, санитары просто вымерли. 1-2 санитара-то осталось, постмодернистов-то больше их нету.
А вот вы не считаете себя постмодернистом?
Спасибо Боже.
Нет, нет, собственно, вся история про писателя Елизарова, она же, простите, Миша, я при вас буду...
Ну, мы еще тоже порекомендуем, мы сейчас еще тоже порекомендуем книгу.
Конечно.
Библиотекарь, да, вот, почитайте.
Мне очень нравится, что здесь прозвучала фамилия писателя Сорокина, потому что мне кажется, что если говорить о нравственной позиции писателя, то вот писательская позиция Сорокина – это предельная точка нравственности, самоотречения и самоосознания. Потому что Сорокин, как и всякий талантливый писатель, а Сорокин, безусловно, один из самых талантливых писателей, если говорить о мастерстве, как и всякий талантливый писатель, он создает этот заманивающий мир, он, безусловно, насылает некий морок на своего читателя, но в отличие от абсолютного большинства писателей, а может быть и просто почти всех, он знает про этот морок и внутри своей писательской позиции удерживает то, что это не подлинная истина. Он не может дать своему читателю подлинную истину и поэтому заставляет его всего лишь отказаться от любых заемных истин, отказаться от любых идеологий, которые могли бы к нему прийти, в том числе и через этот текст. Это отречение такое, ну, я не знаю, на уровне какой-то такой вот буддистской медитации.
Я прошу,
отречение автора от самовластия.
За ним пришло целое тебя, людей, которые... Я должен сказать, что я очень многое поддерживаю, что вы сказали. Да, Борь?
Дело в том, что тут идет путаница нравственности и идеологии, которую нельзя ни в коем случае путать. Угу. Сразу же пошла путаница вопрос, а как закалялась сталь, это был идеологический вопрос, а не нравственность. Какая там нравственность? И о чем можно говорить.
Для меня это великая
нравственность. Кроме того, что касается Сорокина, то, конечно же, он хороший, замечательный писатель. Я этого, кстати, не оспариваю. Никто вообще, по-моему, не оспаривает.
Боря, что
совершенно другая тенденция есть здесь.
Вот и последняя книга, та книга, которую ты мне сегодня подарил, это о чем книга?
Эта книга называется «Лавка нищих», которая только что вышла. Моя книга «Борис Евсеев. Лавка нищих». Это русские капритчи. 24 капритчи. Я, как бывший музыкант, как бы верен тому, что было. Все мы ведь сейчас в лавке нищих, Виктор. Мы оказались в этой лавке не по своей воле. Нас сюда завалили. Мы оказались в поразительной лавке. Витрины блестят, все сияет фальшивым бисером, фальшивыми бриллиантами, фальшивыми, опять же, лозунгами. А мы остались ни с чем. Но кто-то остался
духовным. Кто нас заманил?
Ну, конечно же, и власть. Ну, конечно же, и литература. И литература с 17-го года, и литература с 91-го года. Столько лживого было выпущено. Сколько Вавилоны какие были на громождены, а мы говорим, что этого нельзя выбирать. Да, конечно же, идеология это совсем другое, а нравственность, которая на 10 стоит заповедях, она никуда не уходила, и по ней можно четко определить. И вот «Лавка нищих» книга, может быть, и об этом.
Хорошо. А вот Ирина нам звонит из Москвы. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Давно очень с вами не общалась.
Да, очень рад вас слышать, Ирина. Да. Ирина, у вас какие книги на полке стоят? Что вы читаете?
Вот сейчас я прочитала «Серебряный шар» Вульфа.
Да,
вот
хорошо. Хорошо.
Потом прочла недавно просто из любопытства эту Оксану Робски, чтобы просто представлять, о чем пишут эти дамы.
Понравилось?
Ну, да нет, какая-то, извините, хрень. Ну, просто вот, знаешь, как они там живут на этой Рублевки, и все, там больше ничего. Я люблю информативную литературу, интересную, вот. Чтобы она мне говорила о странах, о людях, о мире, о научных открытиях, понимаете? Очень люблю поэзию. Вот у меня всегда на полке Николай Рубцов, я с ним ложусь часто очень, да? Анна Ахматова. И я в Сочи открыла очень хорошего поэта Владимира Клебанова. Потрясающие стихи о России. С такой болью написаны, с такой вообще много философии всякой там, понимаете? Интересно. Я тоже, я привезла из Сочи, я не расставался его этой поэзией дней 10. Все время в постель ложился его стихами. А у него в основном восьмистишье, но они очень емкие, изумительные. Вот. Ну, а так я вообще люблю, конечно, всю прежнюю литературу. Я ее читаю, перечитываю, Булгаковы, ну, и много вообще всего такого.
Ира, есть какой-то вопрос есть у вас,
да,
к нашим
нет,
гостям?
Нет, я вот еще, знаете, да, вот, да, вот, к сожалению, я не читала вашу «Русскую красавицу»,
ну,
но слышала
еще
эту передачу и не могла никак туда дозвониться. Вот я считаю, вы красавица. Это та, у которой не просто красивые черты лица, но чтобы это лицо было духотворенное,
правильно,
чтобы в нем была искра Божия, чтобы оно было освещено чем-то изнутри. А что такое там идеальные черты, длинные ноги и дебилка? Это же какая же она красавица.
Понятно.
Это же не красавица, а просто Бог знает что.
Спасибо, Эля, спасибо за то, что вспомнили нашу предыдущую передачу. Александр нам пишет из Москвы, тот, который про Кюстина. Кюстина читал, именно тогда и возникли эти мысли. Даже впечатления наших интеллигентных путешественников, разъезжающих по Европе в 18-19 веке, вызывают больше доверия. Те, по крайней мере, могли объясняться с аборигенами на них родном языке. Ну, конечно, Карамзин знал и немецкий, и французский, и английский, все понятно, Александр, вы абсолютно правы. Дело в том, что Россия... XIX века хорошо говорила по-французски, может быть, только крестьяне не говорили, но так, в принципе, все говорили, поэтому Кюстин не имел языкового барьера. И вообще, давайте договоримся так, что если нас кто-то критикует в литературе или в кино, там, западном, и все, не будем обижаться, обижаются только слабые люди, да, а не, надо не обижаться, а надо сказать, вот это развесистая клюква, это не подходит, а вот тут критика правильная. У Кюстина тоже есть немножко развесистая клюква, мы это тоже, в общем-то, те, кто читал, заметили, но то, что там абсолютно точное вообще определение русскому самодержавию, и, надо сказать, большое количество этих элементов осталось в нашей стране до сих пор, и Кюстинов из-за этого, к сожалению, актуальный писатель, и из-за этого хочется читать, то вот, это, к сожалению,
еще, Виктор, увы. Это Борис Евсеев. Да. Читательница только что сказала очень важное слово. Он информативен? Информативен. Там информация другого рода. Он не перечисляет, как бы, название улиц и так далее. Хотя, вот, но там есть информация о чем-то таком, о чем мы не можем сами, чего мы в своей жизни не можем усмотреть сами. Правильно. И это, кстати, очень, конечно, верно. Мы же не можем, вот, конечно, мы привыкли по этой улице ходить, мы не видим на ней чего-то. Приезжает иностранец, он тут же это видит. Да. И это не обязательно, что он с плохим, да, говорит. Конечно, у Кюстина были разные мысли, мы прекрасно знаем. Но были и другие. Пассивина был, были еще разные воспоминания и о России написано, так сказать, путешествие. Поэтому информативность здесь и является важнейшим фактором. Вот.
Так, надо сказать, что нет, вообще там есть была целая интрига, связанная с Кюстином. Во-первых, то, что он человек, который пострадал, его семья пострадала от французской революции, и он искал действительно того абсолютизма, который бы его мог устроить, и ехал в Россию с надеждой и полностью разочаровался. Это вообще бомба уже была. И, во-вторых, он как сейчас говорят, голубой, Кюстин гомосексуалист, он защищал своего польского любовника, у которого отняли после войны земли в Польше, и потому что он выступал на другой стороне, не за Россию, а за Францию, и поехал туда разбираться в Петербург по этим делам, и там тоже его постигла полная неудача, потому что вообще, конечно, все его быстренько отпровадили, и поэтому здесь все замешано, и частные интересы, и какие-то любовные такие перипетии, и идеологические, и опять-таки мы говорим ценностные, и еще раз говорим и насчет нравственных тоже позиций. Все перемешалось, и, в общем, все это бомба взорвалась. Русское посольство в Париже скупало книги Кюстина пачками, чтобы никто не прочитал вообще в России. Было написано специально два произведения, которые разоблачали как бы Кюстина нашими агентами на Западе. Вот. А все это мы забыли, а книги Кюстина остаются. Все, что действительно вызывает сильные эмоции, это, наверное, не случайно. Наверное, не случайно. То, что Сорокин, который ест говно, это тоже не случайная эмоция. Но Саша абсолютно прав. Не судите писателя по тем действиям. Там мало что Достоевский делал. Еще непонятно, кто был в этом смысле более изысканно извращенный. Так, мы дальше движемся. У нас Борис Васильевич из Москвы звонит нам. Борис Васильевич, а вы что читаете?
Читаю, да. Я заглядываю как в ретро. Вот это, Горькому было 21-22, он в Тифлис пришел. И своим острым словом, откровенно говоря, Андреев, Лев Николаевич Толстой, Чехов они обожали. А вы посмотрите, что Аверченко Аркадий. У него сотрудничали в его журнале «Сатирикон» Саша Черный. Это вообще в литературном прескуранте я занесен на скорбный лист. Нельзя, мол, отказать таланте, но безнадежный пессимист. И каждый день впиваешь строчки, он умнеет и глупеет. Если автор глуп, глупеет. Если умница, умнеет. Он настолько отразил, вот Саша Черный, но разве с ним сейчас кто-то приблизится?
Ой, приблизится. Борис Васильевич, вот приблизился, я вам скажу, вот Дмитрий Александрович Пригов, увы, покойный, он тоже, Саша Черный и Дмитрий Александрович в одном ряду стоят, уж поверьте мне, замечательный совершенно,
Виктор,
просто великий.
Саша Черный потрясающе написал четверостишую эпиграмму «Дух свободы». Перестройки вся страна стремится. Полицейский в грязной мойке хочет это летописи. Это да. Когда написано? Да, в 85-м да, или, да. Или на 75 да, да. лет раньше?
Вот слушайте, Александр II, так он подписался, задал нам вот какой вопрос. Я попрошу, чтобы Людмила нам ответила на него. Уважаемый Виктор Ерофеев, настоящие интеллигенты никогда в жизни не употребляют слово на букву «Г», а говорят хотя бы «дерьмо». Вы же несколько раз ваши участники употребляли это слово в прямом смысле. Интересно, как употребить его не в прямом, а в кривом. Неинтеллигентно это. Никакой дворянин не позволил употреблять это слово. Мне жалко вас. Ну, хорошо. Будьте внимательны к словам. Вот, Людмила, что нам делать с Александром II? Он прав или не прав?
Ну... Нет, понимаете, для меня не существует нравственная литература, ненравственная, правильное слово, неправильное. Да. Для меня самое главное, чтобы человек был честен. Почему Сорокин хорош? Потому что он честен. Нет, меня это нисколько не коробит. А вот я, как он может, хотя в эфире не знаю, тут можно подумать, конечно.
В эфире, не знаю,
в эфире может
да,
быть.
У нас кризис языка. Да. Язык надо насыщать просторечием. Слово «говно», которое сейчас произошло, достаточно с большим удовольствием. Это слово из русского просторечия. Оно никуда не уходило и не нужно. Лев Толстой говорил «засранцы». И писал.
Ну ладно, сейчас мы будем повторять за нашими классиками.
Я заступаюсь Александра, да. Действительно, в этом слове что-то акустически неприятное.
Неприятно,
я,
да.
Я действительно, и очень много слов, которые акустически да. просто неприятны.
Вот, например,
и ему просто это
царапает.
Он просто царапает. У каждого да. на самом деле свои слова, да. но вот ему действительно...
Я тоже согласен. Вот я здесь согласен, Миша, с вами, потому что...
Я это слово безумно не люблю. Оно вот царапает очень. На бумаге даже сложно.
Кстати говоря, интересно, что русский народ в своих ругательствах больше обращается к половой сфере, нежели к вот к той сфере, которая
экскрементальной,
да. Надо сказать, что в этом смысле у нас вот все матерные слова повернуты в сторону секса, а вот уже Польша, Германия, Франция, там туда движется. И, кстати говоря, Америка кто? Слушайте, нам звонят из Калужской области, Евгений. Евгений, а что вы читаете в Калужской области?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в защиту либералов считаю. Читаю работу американского историка Ричарда Пайпса, Петр Струва, биография.
Хорошая книга.
Получается, кто у нас самый умница из интеллектуалов? Петр Струва. И хочу сказать о стиле. Это вот такое, что ли, историческая работа для меня единственная, которая прозрачным, ясным языком написана. И даже это вот хорошо, это перевод, но даже я читал отзывы об оригинале. Очень классный язык у Ричарда Пайса, просто изумительный. Вот. И что еще хочу добавить.
Да.
Вот, он ведь редактор журнала «Освобождение». Вокруг него сформировался кружки. Оттуда, значит, возник Союз Освобождения. Сейчас, вот сейчас, юбилей, 105 лет первому съезду Союза Освобождения. 16-18 января 1904 года.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Евгений. Значит, у нас тут читатели тире наши слушатели. Во-первых, говорят о том, что с большим сожалением должен констатировать, Борис Леонидович пишет нам, Борис Леонидович, хорошо, что россияне, как и американцы, теперь почти не читают. И это неправда, Саш, неправда, читают все-таки, да? Русские читают.
Для начала надо заступиться за американцев. Тут давеча Национальный фонд поддержки искусств американский распространил официальное заявление о том, что американцы начали читать больше. Ну, то есть тренд изменения количества чтения переменился. Если до того они 20 лет рапортовали, что читают все меньше, меньше и меньше, теперь, значит, начали читать больше. Для этого много чего предпринималось. Россияне читают, к сожалению, количественно меньше. Это тоже результат там вполне конкретных исследований.
Меньше.
А качественно хуже, да. Но мне кажется, что еще одна трагическая часть развития русского чтения состоит в том, что очень редко чтение в России имеет целью разобраться со своей собственной жизнью. Вот если мы посмотрим на там какой-нибудь книжный ассортимент среднеевропейской страны, например, западноевропейской или американской, тем более, то мы обнаружим, что там очень много книг, которые напрямую отвечают на те, на какие-то события, на какие-то проблемы, которые происходят сейчас. Да? Там, не знаю, случился ужасная трагедия 11 сентября, тут же выпущен книгой официальный государственный репортаж, репорт, расследование. Тут же выпущено огромное количество каких-то публицистических книг.
Да. Там и так далее.
Да, в России случилась какая-нибудь жуткая катастрофа, да, там, не знаю, Буденновская или Беслан. И что? Бум! И тишина.
Да, Борис.
Это я вот, Александр правильно поставил вопрос, но это от того, что Россия не склонна к публицистике, а склонна к художественной литературе. Так было всегда и так есть. Публицистические вещи у нас идут туго, и не всегда случается, что они бывают. И не надо их ждать. Это, так сказать, задача русского ума, художественная смысл. У нас богатейшее воображение, у нас фантазия поразительная. Этим, а как это выковырить из головы-то? Публицистически мы не сможем угнаться за американцами.
Дело в том, что не знаю, как можем или не можем. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Это действительно моя больная тема, потому что наше самопознание отстает от нашего воображения. И это... Борис тут совершенно точно говорит. Так, значит, мне тут что говорят? Рекомендуют «Лестницу на шкаф» прочитать. Ты читал такую книгу? Нет? Михаила Юдсона.
Чья это?
Михаил Юдсон.
Да, понятно.
Не знаем такого. Это Борис нам пишет. Вот эта книга, нет. Вот такое даже вы, Ерофеев, создать сможете не раньше, чем через 10 лет. Ну, слава богу, 10 лет у меня еще есть, я напишу. Владимир у нас из Москвы пишет, звонит. Владимир,
можно вам вопрос, слово? Да?
Конечно, давайте.
Вы знаете, я вот не знаю как, ну, я вот 30 с чем-то лет, то есть я считаю, пол жизни своей прожил, извините, при советской, так сказать, ну, власти. При вот. И знаете, вот, может быть, какой-то даже больше, так сказать, вопрос... психологу, что ли. Ну, вот знаете, вот после Довлатова я вообще читать ничего не могу. То есть я читаю абстрактно, но меня тут, как сейчас говорят, ну, это не цепляет, как сейчас говорят, молодежь.
Понятно.
А вот сейчас-то что читаете?
А вы знаете, тут я даже не то, чтобы читал. Я сейчас вот, знаете, я почему позвонил? Я вот вспомнил сейчас, даже я не то, чтобы читал, я как-то слушал, может быть, по «Немецкой волне», может быть, вы даже его такой знали, был такой писатель Мамлеев.
Ну, как же, здрасте. Да. Он жив, здоров, он где-то выступал где-то месяц назад на нашей передаче «Владимир». Ну, как же, приходил тут скоро.
Нет, у него был какой-то такой роман интересный. Вот.
«Шатунный», сказали мы вместе с
Михаилом. И слава тебе, Господи, сейчас выйдут у него еще два новых текста, вот должны уже выйти. Он написал роман и философские свои эссе. Он здравствует,
читайте,
Юрий Витальевич Мамлеев, все с ним прекрасно.
20 числа новый журнал «Что читать» появится в магазинах, надеюсь, и книжных, и газетных ларьках. И там Мамлеев для нас рассказал о том, какие 5 главных книжек вообще за всю историю книжек написаны о смерти. Поскольку, мне кажется, что он как раз
вот,
большой специалист.
Тема смерти одна из великих тем.
Это главная тема в литературе.
Юрий Витальевич, кстати, в своей книге «Черное зеркало», которую я люблю одну из лучших книг, он очень плотно касается этой темы. Ему и карты в руки. Конечно, хорошо, что он пишет об этом. Потому что об этом и надо писать. Лев Толстой только этим и занимался.
А кстати, сейчас говорит, очень много читает. Эзотерика, гностика. Вот увлекается разные
вещи. Эзотерика и гностика разные вещи.
Но тем не менее... Это идут к тому.
Я хочу вот что сказать. Дело в том, что мы уже здесь на нашей передаче, естественно, раз занимаемся энциклопедией русской души, пришли к мнению с разными нашими гостями, что у нас есть национальная идея, и главная наша дорога – это поиски смысла жизни. И поэтому, поскольку литература всегда, вот говорят, а чем литература занимается? Она, чем бы она ни занималась, если она настоящая литература, она это, значит, это наше родное, это наша русская, она ищет смысл жизни. Кем бы писатель ни был, Хемингуэем бы, или Фолкнером, или Ремарком.
Робский.
Робский, конечно, ищет смысл жизни.
Я вот
без иронии сказал.
Да. Нет, по поводу русской идеи, я-то как раз хотел маленькую коррективу.
Да.
Не только поиски, русский язык — русская идея, потому что в нем содержится уже все, и поиски, и литература, и философия.
Особенно в слове
русский
на букву
«Г». Оно кому-то, может, не нравится, но я-то считаю, что в нем свое звучание есть.
Ну, конечно.
А я все-таки бывший музыкант.
Да, нет, ну, звучание тухлое, но есть. Я что хочу еще вот сказать.
Разное звучание
бывает. Я хочу по поводу опять-таки идеологии и ценностей. Вот тут Александр, не знаю, какой Александр, но пишет нам. В 30-е годы южноафриканский поэт Рой Кэмпбелл писал стихи совсем не бездарные, в которых воспитал подвиги фалангистов в гражданской войне в Испании. Можно ли считать такие произведения талантливыми с интеллигентной точки зрения? Александр, это вечный вопрос. Надо сказать, что Селин замечательный писатель французский, один из лучших, наравне с Прустом, наверное, просто вошел в пантеон великих писателей XX века, по крайней мере, с точки зрения его стиля удивительный. Ну, «Путешествие на край ночи» — одна из лучших книг XX века. Был, представьте себе, коллаборационистом, сотрудничал с фашистами. В 43-м году ездил в Берлин вместе с другими коллаборационистами, а потом, более того, сбежал в 44-м году из Франции и потом провел несколько лет в тюрьме в Дании. Так что, видите, ну, ужас, конечно. При этом великий писатель. Вот, вот вам и решает. Достоевский, которого мы все любим, просто так никуда не деться. Константинополь, писал, он должен быть на
наш.
Сказали, что наш, да. А даже и Крым-то перестал быть наш. Так что, знаете, вот тут вот не надо швыряться такими словами, как кто наш, кто не наш. Я имею в виду из писателей, понимаете? Дело в том, что идеология тоже крутится и вертится. Писатель — это тот, это как где-то я в каком-то тексте писал, что это вольнослушатель некоторых словесных истин. Вот, наверное, так я бы сказал. То есть...
Мне кажется, вопрос Александра иначе мог быть переформулирован таким образом. Если писатель потратил свой дар морока, свой дар создания миров на агитку,
ну да,
то что с ним делать дальше?
Но агитка тоже может быть мороком. Да никак. Я считаю, что Александру нужно просто отказаться от абстрактной идеи рукопожатности какого-то писателя. Это просто книга. Уберите личность. Оставайтесь один на один с текстом и сами решайте, нравится вам это или нет.
Паун тоже был
фаворитом. Но такой плюрализм, близкий, он как бы слишком широк. Это сказать нравится, не нравится, спи, моя красавица. Это совсем другое. Все-таки у него своя, у тебя своя. Найдите точку диалога. Чтение
—
это да. Есть диалог. Да. Это
согласен.
Есть то, что,
кстати говоря, французы до
нас
сих пор,
связывает, до а сих не пор, разъединяет.
До сих пор не печатают антисемитских эссе Селина. Запрещено. И в Германии запрещены нацистские книги. Так что, в общем, это верно. У нас много сегодня дискуссий было и много высказали. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что сегодня с 19:20 прямо сразу за нами итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. Там будет и про газовый саммит в Москве, и беспорядки Риги в Вильнюсе, рекорд падения рубля. В общем, все, как всегда, у Дмитрия интересно. На волнах Радио Свободы мы, к сожалению, вот столько народу, и мы не все, может быть, обсудили. Завершаем программу «Энциклопедия русской души». Еще раз назову наших гостей. Людмила Щелокова, читайте ее книгу. Борис Евсеев, тоже читайте его последнюю книгу «Лавка нищих». Или Михаил Лизаров, это библиотекарь, книга. И главный редактор газеты «Книжное обозрение», издатель журнала «Что читать», Александр Гаврилов. Тема передачи «Зачем? Что читать?».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это война против террора, выражающая право Израиля защищать себя и своих
граждан. Гибели и страданиям мирных жителей должен быть положен.
Назначение Медова в Москве с повышением — это просто оскорбление тех людей, кто считает
это. Кстати,
Украинская система готова этот газ технически принять.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.